Проект «Флорелигий» представляет курс священника Александра Мазырина «Новомученики и исповедники Церкви Русской». Лекция пятая. Церковная полемика вокруг политики компромисса со властью Сергия Старогородского.
После ареста митрополита Петра Русская церковь не осталась, опять-таки, обезглавленной. Буквально за 3 дня до ареста митрополит Петр успел подписать свое собственное завещание, по примеру патриарха Тихона. Даже 2 завещания. Одно на случай кончины, другое на случай ареста. Так вот, на случай ареста митрополит Петр призывал к исполнению его местоблюстительских обязанностей 3 иерархов, первым из которых был указан митрополит Сергий Старогородский. Надо, конечно, об этом человеке тоже сказать несколько слов. Несомненно, одна из ключевых фигур нашей новейшей истории, хотя и не исповедник, не мученик, но тесно с ними общавшийся. Митрополит Сергий слыл в Русской Церкви ученейшим иерархом. Действительно, еще с конца XIX века славился своими богословскими трудами. Ему, например, принадлежит такой, по-своему, фундаментальный труд, как «Православное учение о спасении». Помимо догматических вопросов, он занимался и вопросами каноническими, литургическими. При этом был очень опытным церковным администратором. Как говорили о нем, член всех синодов с дореволюционных времен. При этом он отличался такой удивительной способностью приспособиться к любой власти, остаться на плаву. Вот в апреле 17-го, когда оберпрокурором Львовым был разогнан прежний состав синода, в него митрополит, тогда еще архиепископ Сергий Старогородский, тоже входил. Единственным членом синода, который был оставлен и при Львове, был архиепископ Сергий. Потом он стал членом патриаршего синода при патриархе Тихоне. Когда патриарх Тихон был арестован, он первым среди высших иерархов, признал обновленческое ВЦУ в надежде, что его, как одного из старейших митрополитов, поставят во главе этого органа. Его не поставили, он только лишь себя сильнейшим образом дискредитировал. В чем затем покаялся, уже после освобождения патриарха Тихона, был прощен им, принят, назначен митрополитом Нижегородским. Митрополит Петр долгое время, еще до того, как стал архиереем, еще до революции, будучи членом учебного комитета, долгое время нес свое церковное служение под руководством тогда еще епископа, архиепископа Сергия. Архиепископ Сергий был председателем учебного комитета до революции. Поэтому Петр Полянский был его как бы непосредственным подчиненным. И, в общем-то, с большим уважением, доверием относился к своему бывшему начальнику. Поэтому он и указал его первым кандидатом в заместителя местоблюстителя. И поначалу казалось, что митрополит Петр не ошибся в своем выборе. Именно митрополит Сергий в начале 26 года возглавил противодействие православных новоявленному расколу, этому григорианству или обновленчеству номер 2. Он смог, причем так очень тонко, дипломатично и в то же время убедительно показать всем полную каноническую несостоятельность партизаний григориан. Он не касался вопросов отношения к власти, хотя все понимали, что григориане – это так же, как и ранее обновленцы, креатуры АГПУ. Поэтому-то их и прозвали обновление номер 2. Хотя григориане подчеркивали, что они не обновленцы. Даже говорили о себе как о тихоновцах. Говорили, что не допустят никаких антиканонических реформ, на которые пошли обновленцы. Никакого женатого епископата. Никакого второбрачия духовенства. Ничего этого они не допустят. И тем не менее в них видели тех же обновленцев. Видели, поскольку отношения с властью были такие же, как и обновленцев. И вот митрополиту Сергию надо было все это обличить, ни словом не задевая власть. И он смог это сделать. Он вопрошал архиепископа Григория, а где источник его притязаний на власть? Кто уполномочил его создавать это новое церковное управление? И на это никакого внятного ответа архиепископ Григорий со своими коллегами дать не мог. И вот в результате, несмотря на все усилия АГПУ, несмотря на попытки вовлечь в интригу митрополита Петра, заключенного, григориане так ничего не добились. Их успехи были даже более значительными, чем прежние успехи обновленцев. Ну, вот если обновленцам удалось повести за собой порядка 30% приходов, григорианам максимум 10%. Ну, впрочем, и 10% это тоже немало в масштабах всей церкви. Так что это второй по значению раскол того времени после обновленческого. И вот главная заслуга в разоблачении этого раскола принадлежала первоначально именно митрополиту Сергию. Поэтому его былые прегрешения, его отпадение в обновленчество были забыты. Его авторитет в 26-м году был чрезвычайно высок. В июне 26-го года митрополит Сергий обратился с проектом декларации, документом, который по своему содержанию являлся одним из самых достойных церковных документов того времени. С одной стороны, митрополит Сергий вслед за патриархом Тихоном, митрополитом Петром, гарантировал власти полную церковную аполитичность, лояльность гражданскую, отстраненность от каких-либо антисоветских заговоров и прочих выступлений. Но в то же время он подчеркивал, что, обещая таковую лояльность, церковь не может взять на себя каких-либо обязательств по доказательству своей верности советской власти. Церковь не может брать на себя какие-либо экзекуторские функции и налагать церковные прещения по каким-либо политическим мотивам. Митрополит Сергий писал, что невозможно примирить непримиримое. Православную веру и коммунистический материализм. Надо сказать, что вот этот проект декларации митрополита Сергия 26 года по своим ключевым положениям был практически идентичен появившемуся тогда же другому знаменитому церковному документу, так называемому Соловецкому посланию или посланию православных архиереев Соловецких островов. К тому времени, к середине 20-х годов, на Соловках было сосредоточено уже более 20 православных епископов. Причем, в основном, это были весьма авторитетные иерархи. Самым известным из них был архиепископ Иларион Троицкий, ближайший до своего ареста помощник патриарха Тихона. Но были и другие авторитетные иерархи, как, например, архиепископ Евгений Зернов, архиепископ Петр Зверев. Для всей церкви соловецкие исповедники были таким вот своего рода эталоном православия. К позиции соловецких епископов очень чутко прислушивались, старались следовать именно их взглядам. В то время как они, в свою очередь, старались во всем следовать ранее заявленной позиции патриарха Тихона. Церковь лояльна государству, но церковь аполитична. Церковь не позволит превратить себя в орудие политической борьбы. И вот об этом так довольно подробно, развернуто говорилось в написанном в июне 26 года послании соловецких епископов. Там также говорилось, что церковь сохраняет лояльность любой власти во все века, при всех правительствах, начиная с языческого Рима, там, при султанской Турции, при республиканской Америке, при любом строе, в том числе и советском. Православные верующие всегда были самыми достойными гражданами своей страны. Были всегда примером для всех остальных исполнение своих гражданских обязанностей. Но в то же время церковь не может закрывать глаза на то непреодолимое противоречие, которое существует между христианской верой и коммунистическим безбожием. Церковь видит свое призвание в утверждении веры, а коммунизм в ее неспровержении. Церковь проповедует прощение врагов, проповедует любовь, в то время как коммунисты проповедуют революционную непримиримость. Церковь возвышает человека смирением, коммунизм унижает его гордостью. Церковь никогда не откажется от своего овеянными веками святыней учения в угоду одному из вечно меняющихся политических мировоззрений, каковым является коммунизм. Церковь считает сыск и доносительство несовместимым с достоинством пастыря. Ровно то, чем постоянно занимались обновленцы. Церковь никогда не станет на этот позорный путь. Но в то же время церковь обещает власти не участие в каких-либо антисоветских заговорах, выступлениях и всем таком прочем. Соловецкие епископы видели выход из той коллизии, которая имела место в отношениях церкви и государства, в строгом следовании декрету об отделении церкви и государства. Церковь не будет вмешиваться в вопросы политической жизни ни в каком виде. И даже рада, что государство так вот в принудительном порядке освободило церковь от какой-либо политической деятельности. Это означает то, что церковь не будет выступать не только с осуждением политики правительства, но и с ее одобрением. Полное отделение церкви от государства означает то, что церковь вообще никак в политику не вмешивается. Ни в каком виде. В том числе и выступать с заявлениями в поддержку политики власти не должна. И только рада этому. Также и государство не должно вмешиваться в вопросы религиозной жизни. Ни в каком виде. В том числе и в виде поддержки одних религиозных течений против других. Что сплошь и рядом имело место в виде поддержки властью обновленцев. Соловецкие епископы призывали власть отказаться от такого рода деятельности. Действительно, руководствоваться принципом отделения церкви от государства. И это должно устроить всех, и церковь, и власть. И тогда все проблемы должны решиться. Вот соловецкие епископы предлагали именно на таких принципах урегулировать взаимоотношения церкви и государства. Завершали они свое послание словами, что если их предложения будут приняты, церковь возблагодарит Бога и будет молиться о тех, кто проявил такую добрую волю. Но если предложения церкви будут отвергнуты, церковь примет и это, и готова будет и дальше терпеть всяческие стеснения, пребывать в прежнем положении нелегальности, поскольку не во внешнем единстве церковной организации сила церкви, а в верности ее небесному основателю, во внутреннем единении церкви и верующего народа, иерархии и паствы. Вот это для церкви главное, а не легализация и что-либо такое. Ну, в общем, можно видеть, по сути, полное единомыслие соловецких иерархов с позиции священномученика Вениамина, который тоже писал, что для церкви главное – это не организацию сохранить, не какую-то структуру. Для церкви главное – сохранить свою верность Христу. И тогда сам Господь спасет свою церковь. Также мыслили соловецкие исповедники. Также в тот момент мыслил и митрополит Сергий. Писал в своей, так и не ставшей официальной декларации, оставшихся проектом. И поэтому в 26-м году Патриаршая Церковь единодушно поддерживала митрополита Сергия. Однако к концу 26-го года ситуация изменилась. Митрополит Сергий, от которого власть не смогла добиться нужной ей церковной политики, был арестован в декабре 26-го, то есть он почти год день в день пробыл заместителем местоблюстителя. Был арестован, после чего заместителем местоблюстителя стал еще один упомянутый в завещании митрополита Петра иерарх, митрополит ленинградский Иосиф Петровых. Но и митрополит Иосиф управлять церковью не смог. И тоже был арестован, фактически даже не вступив в обязанности местоблюстителя, заместителя местоблюстителя. Единственное, что он успел сделать в декабре 26-го, это, в свою очередь, составил завещательное распоряжение о преемстве церковной власти. Этим распоряжением он указал трех кандидатов, уже как бы в заместители заместителя местоблюстителя патриаршего престола. И в итоге эти заместительские обязанности смог принять лишь третий указанный в завещании митрополита Иосифа кандидат, архиепископ Углический Серафим Самойлович. Вот оцените, каким был накал гонений против православной иерархии, коль не нашлось более именитого иерарха, чем провинциальный викарий, даже не правящий, Углический, викарий Ярославской епархии. Не нашлось более именитого архиерея, чтобы принять управление патриаршей церковью. Хотя, конечно, все понимали, что архиепископ Серафим – это временная фигура, и сам он это понимал. Поэтому первое, что он сделал, это обратился к собратьям-архипастырям с призывом свести все административные контакты с ним к минимуму. Он понимал, что власть пытается превратить руководство Московской патриархии в марионеточный инструмент политической борьбы. Чтобы этого не допустить, надо свести функции руководства патриархии к минимуму. Тогда, в случае чего, и вред будет минимальным. Все это кончилось, конечно, как и ожидалось, арестом архиепископа Серафима в марте 27 года. Тучков предъявил ему свои условия легализации. Условия, которые фактически предусматривали полный негласный контроль над патриархией со стороны АГПУ. Кого мы скажем убрать, вы уберете. Кого надо, назначите. Архиепископ Серафим, конечно, не мог принять такие условия. Он сказал, что он хоть и оказался заместителем местоблюстителя, но вообще-то один из младших архиереев Русской Церкви. Поэтому без совета со старшими таких важных решений он принимать не может. Решение о легализации на условиях АГПУ. Тучков ответил: пожалуйста, советуйтесь. Организуйте при себе синод. И дает вот списочек. В списочке первым значился митрополит Тверской Серафим Александров, имевший в церковных кругах говорящее само за себя прозвище митрополита Лубянского. Ну, если кто не знает, Лубянка – место нахождения ВЧК, ГПУ, АГПУ, НКВД, КГБ и так далее по сей день. Действительно, митрополит Серафим Александров был связан с органами госбезопасности, и эту связь не умел скрывать, как некоторые другие. У кого-то получалось, а у него нет. Отсюда такое нелестное прозвище митрополита Лубянского. Тогда архиепископ Серафим, посмотрев на этот списочек, все сразу поняв, сказал: ну хорошо, вы предлагаете своих. Давайте я тоже кого-нибудь предложу. Кого же вы хотите? Ну вот митрополит Кирилл Смирнов, авторитетный иерарх. Но вы же знаете, что он сидит. Ну так вы же его посадили. Вы и освободите. Тогда Тучков говорит помощнику: оформляйте арест. Архиепископ Серафим тут хочет собрать в Синод всю черную сотню. Это как минимум 3 года Соловков. Вообще, архиепископ Серафим, конечно, тоже один из самых замечательнейших наших священномучеников. Потомок известного украинского гетмана Самойловича, предшественника Мазепы, который, собственно, по интригам Мазепы-то и пострадал. Вот владыка Серафим – пример такого украинца в лучших проявлениях этого народа. Прямой, честный, не зря его в церковных кругах назвали пламенным, как переводится с еврейского имя Серафим. Так вот, он, не поддаваясь ни на какие провокации Тучкова, говорит: ну хорошо, пожалуйста, арестовывайте. Пусть весь мир видит, какой свободой пользуется в Советском Союзе православная церковь. Тучков спрашивает: а кого вы вместо себя оставите? Кого-то же надо дальше обрабатывать. Архиепископ Серафим, который тоже это прекрасно понимает, говорит: никого. Как никого? Все оставляли преемников. И Тихон патриарх, и Петр митрополит. На кого вы оставите русскую церковь? А я на Господа Бога, Иисуса Христа. Тогда Тучков понимает, что ничего здесь не добьется, а арестовывать архиепископа Серафима действительно политически невыгодно. Это только скомпрометирует власть, предъявить ему нечего. Ну, не хочет включать в синод тех, кого ему навязывают. Ну и в чем здесь преступление? Говорит: хорошо, мы не злопамятны, мы вас освобождаем. Езжайте к себе в Углич, но сидите там тихо. Никого не назначать, не перемещать. Если будут к вам обращаться, пишите отписки. Ну и таким образом архиепископ Серафим, хотя формально и остался заместителем местоблюстителя, уже ничего делать не мог в плане управления церковью. Но управлять патриархией ему уже оставалось недолго. И буквально через пару недель на свободу вышел митрополит Сергий, пробыв более 3 месяца в заключении с декабря по апрель 27-го. Он принял такие условия легализации, которые выдвигала АГПУ. Условия тяжелые, по сути дела кабальные. Отныне все назначения на ключевые церковные должности, ну, в частности, всех архиереев, должны были проходить предварительное согласование с органами госбезопасности. Митрополит Сергий брал на себя обязательство разобраться с заграничным духовенством, то, чего не желал делать патриарх Тихон, митрополит Петр. Одновременно с этим он обещал выпустить декларацию уже совсем иного характера, нежели то, что он предлагал в 26-м году. Такую декларацию, в которой не оставалось и следа от прежней церковной аполитичности. Действительно, через 3 месяца, в июле 27-го, эта декларация вышла в свет. Ключевая ее фраза звучала примерно так: «Мы хотим быть православными, осознавая в то же время Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой наши радости и успехи, а горести и неудачи наши горести и неудачи». Ну, казалось бы, в общем-то, ничего криминального в этой фразе нет. Речь идет о таком естественном для любого человека чувстве патриотизма. Сорадоваться, сопереживать со своим народом, со своей страной. Что в этом плохого? Но далее в декларации, которая явно не была произведением лично митрополита Сергия, над ней поработал и какой-то соавтор со стороны власти, возможно, и сам Тучков, а может быть, кто-то более грамотный, кто вставил нужные власти фразы, расставил акценты так, как желала власть. Так вот, дальше после фразы о радостях и горестях шло пояснение. «Всякий удар, направленный в Союз, будь то война, бойкот или просто убийство из-за угла, подобное Варшавскому, осознается нами как удар, направленный в нас, в церковь. Кто знает, что такое Варшавское убийство 27-го года? Очень громкое дело в тот момент. Да, полпреда, Войкова. Войкова, небезызвестного, который ранее печально прославился тем, что в 18-м году был одним из ведущих деятелей Уральского совета, принимавшего решение о расстреле царской семьи. Более того, именно Войкову, который был тогда там комиссаром по снабжению, было поручено обеспечить уничтожение останков. Именно Войков предложил использовать серную кислоту, он ее где-то раздобыл. Правда, кислоты оказалось мало, но она была использована. Вот все это было выявлено еще следствием 18-го года белогвардейским. Поэтому кто такой Войков, прекрасно знали за границей. И, конечно, когда он там оказался, ему пытались отомстить. Но его хорошо охраняли, ничего не получалось. И только в самый день отъезда Войкова в Москву один молодой человек, 19-летний, Борис Коверда, на Варшавском вокзале смог его подкараулить и пристрелить. Именно в порядке мести за причастность Войкова к убийству царской семьи. Ну, конечно, даже в отношении таких одиозных фигур, как этот Войков, акты террора церковь одобрять не может. Но спрашивается, может ли церковь трактовать это как удар, направленный в нее? Объявлять всех врагов советской власти своими врагами, как бы ставить знак равенства между собой и властью. Всякий удар, направленный в союз, будь то вот это вот убийство из-за угла, рассматривать с нами как удар, направленный в нас. Понятно было, что от прежней церковной аполитичности, которую отстаивал патриарх Тихон, митрополит Петр, сам митрополит Сергий в 26-м году, больше ничего не остается. Это подтверждала и начавшаяся кадровая политика патриархии. Наиболее авторитетные иерархи, ранее отличившиеся своей непримиримостью к обновленцам, отстаиванием твердой церковной позиции, отстранялись от своих позиций, перемещались куда-нибудь на периферию. Так, в сентябре 27-го с Ленинградской кафедры в Одессу был перемещен митрополит Иосиф Петровых. Он этого назначения не принял и в итоге стал во главе самой массовой оппозиционной группы, по его имени получившей наименование «Иосифлянство». И напротив, на ключевые должности выдвигались лица, себя скомпрометировавшие. При митрополите Сергии был организован таки синод, в который вошли те самые лица, которых ранее Тучков предлагал архиепископу Серафиму. Начиная вот с того самого митрополита Серафима Александрова по прозвищу Лубянский. Всего от митрополита Сергия с конца 27-го года в течение нескольких лет отошло более 40 православных епископов. С неприятием его политики выступили старейшие, наиболее авторитетные иерархи Русской Церкви, и митрополит Кирилл, и митрополит Агафангел, и архиепископ Серафим Самойлович, и многие другие. Хотя надо признать, что были и те, кто высказался за митрополита Сергия, поддержал его новый курс. В том числе на Соловках архиепископ Иларион Троицкий заявил, что не видит ничего в действиях митрополита Сергия, что превышало бы допустимую меру, что и в прежние годы, и до революции церкви приходилось идти на разные компромиссы в отношениях с властью. Отход от митрополита Сергия будет лишь на руку врагам церкви, как новый церковный раскол. Конечно, всех, или, по крайней мере, многих в той ситуации интересовал вопрос, какую позицию в отношении новой церковной политики митрополита Сергия занимает митрополит Петр, патриарший местоблюститель. Хотя и арестованный, и сосланный, но никем от своего местоблюстительского звания не отстраненный. И продолжавший оставаться каноническим предстоятелем русской церкви. Митрополит Петр, как уже было сказано, после своего ареста около года находился под следствием. Власть долго не решалась, какой приговор ему вынести, пока не вынесла самый мягкий из возможных в тот момент приговоров к 3 годам ссылки. В конце 26 года митрополит Петр был отправлен на Урал через пересыльные тюрьмы, Вятку, Пермь, Свердловск, бывший Екатеринбург, Тобольск. Местом его ссылки первоначально был определен незадолго до того закрытый Абалатский монастырь возле Тобольска, примерно в 20 километрах. Это такое довольно обжитое место на высоком красивом берегу Иртыша. Вот в этом Абалатском монастыре митрополит Петр провел где-то около 3 месяцев в ссылке в начале 27 года. К нему там каждый день, почти каждый день приезжали гонцы, представители духовенства. Он получал много писем. И, конечно, власть беспокоилась, как митрополит Петр воспримет тот компромисс, на который пошел его заместитель, митрополит Сергий. Не выступит ли он с каким-то обличением политики митрополита Сергия? И вот, чтобы не допустить этого, практически день в день, в апреле 27 года, когда митрополит Сергий вышел из тюрьмы на свободу, митрополит Петр был арестован в ссылке в этом самом Абалатском монастыре и был отправлен гораздо севернее, в район уже Полярного круга, к Обской губе, в труднодоступный ненецкий поселок Хэ. Хэ, две буквы. Это, в общем, совершенно гиблое место. По сути дела, уже на берегу океана. Это Обская губа, она разливается на десятки километров. Низменная, болотистая местность, открытая всем ветрам. Лютая зима. Короткое лето такое, что нельзя вдохнуть от мошкары. Вот туда митрополит Петр был отправлен умирать. Ему было уже под 70. Однако он не умирал. И вопреки всем расчетам, попыткам склонить его к компромиссу, он оставался тверд. В газетах было пущено сообщение, что якобы он высказался одобрительно о действиях своего заместителя. Но это не выглядело убедительным. Возникал вопрос. Если митрополит Петр заодно с политикой митрополита Сергия, которая явным образом угодна власти, почему он остается в заключении? Почему его не освобождают? А его не просто не освобождали. В 28 году, когда у него истек 3-летний срок ссылки, ему добавили без всякого нового суда и следствия еще 2 года. И, конечно, всех волновал вопрос, что в действительности думает митрополит Петр о всем происходящем. Он был главой церкви, его позиция была чрезвычайно важна.
Цикл продолжит.
Лекция 6. Подвиг митрополита Кирилла Смирнова.
Эти и другие научные проблемы разрабатывают Богословский факультет и Институт при Свято-Тихоновском университете. Записи лекций, спецкурсов, передачи подкастов смотрите на сайте florilegium.pstbi.ru.